Юлия Шаверина. Магическое растениеводство средней полосы. Теория.
Деточка, а как познакомились твои родители?
Ну, мама была кошкой, а папа человеком.
Не может быть! Он был человеком!
Глава первая. Никогда не смотрите в глаза злому духу. 2 января. Рабочий день Феликса начался обычно. Он прошел по коридорам через все Министерство магии, совершенно безлюдное утром 2 января. Проехался в пустом лифте, поднялся по паре гулких лестниц. Разномастные министерские двери, узнавая стажера, открывались перед ним сами собой. Последней открылась дверь с табличкой «Редакция» и приколотым на канцелярский гвоздик листком с цитатой из методички по технике безопасности для магически одаренных.
«Никогда не смотрите в глаза вампиру или черной ведьме. Их взгляд приносит несчастье. Более прочих опасайтесь злых духов. Они запечатлеют жертву за один удар сердца и далее ждут момента, когда та будет слаба и беспомощна. Тогда дух окажется рядом и непременно выпьет вашу силу и вашу душу. Но даже тогда он не успокоится, дух станет еще злее. Ведь ни одна выпитая душа не вернет ему смертного тела».
Феликс скользнул взглядом по ценному, но для магически неодаренного совершенно бесполезному назиданию, шагнул внутрь кабинета и встретился взглядом со злым духом. Дух выглядел неказистым человечком, одетым одновременно нелепо и солидно. Кожаная жилеточка тонкой выделки поверх холщовой рубашечки с вышитым воротом, на ногах суконные штанишки, на голове вязаная шапочка с пышным помпоном. Росточком человечек был с небольшую собаку. Из-под шапочки торчали курчавые серебристые волосы, плавно переходящие в бакенбарды, и ниже в длинную до колен бороду. На маленьких ручках у духа были перчатки из тонкой кожи, на ножках остроносые ботиночки с загнутыми носами. Злой дух был зол. Да нет. Судя по тревожно мигающим красным огонькам в мутно-зеленых глазах, дух был в ярости. Увидев Феликса, он нетерпеливо подпрыгнул на столе, свалив на пол стопку отпечатанных на принтере листов. Завращал безумными глазами и соскалил злобную гримасу.
«Доброе утро, Селиверст!» — поздоровался Феликс. «И я рад тебя видеть!»
Феликс подобрал бумаги, оказавшиеся черновиком статьи с рекламой весеннего шабаша в Подмосковье. Согнал духа со стола и принялся за работу. Перед новогодними праздниками он не успел подготовить новый номер, и единственный из всего министерства вышел работать в выходные. Селиверст полежал на полу, повздыхал, задумчиво почесывая серебристую бороду, подождал, пока стажер приберется на рабочем месте, и залез обратно, развалился на краю стола, попинывая ножкой партию черновиков к еще не подписанным статьям. Феликс сделал вид, что не замечает пакостничества, и продолжил раскладывать бумаги по стопочкам. В кабинете на двух человек он был совершенно один. Его начальница, Зинаида Николаевна Клейн-Михель, ведьма и заместитель министра магии, сегодня не пришла. А значит, Селиверста, скучавшего в пустом министерстве две праздничных ночи, лучше не провоцировать. Говорят, ведьмы коварные, а вампиры кровожадные. Это все ерунда. Попробуйте успокоить расшалившегося домового. Вот кто выпьет всю вашу кровушку и скушает мозги ложечкой из кукольного сервиза. Феликс был уверен. Расшалившегося Селиверста он не остановит. Он обычный человек и работает в магической редакции нового Аркаима только благодаря собственному уму и трудолюбию. О последнем ему редко говорили. О том, что он человек без единой капельки магии, напоминали постоянно. Против ярости древнего духа у Феликса была только надежда, что домовой помнит о запрете Зинаиды Николаевны. Та она строго запретила Селиверсту издеваться над лишенным магии стажером. Селиверст, похоже, не забыл. Не стал кидать из шкафов папки с секретными документами, как на прошлой неделе. Не стал бегать по стенам и потолку, как в их первую с Феликсом встречу. И даже не стал подвывать раненым волком, хотя баловался этим пару раз на дню. Попинал еще немного черновики, прыгнул на пышно украшенную подвесками люстру, задумчиво покачался на ней, подозрительно похрустывая. Феликс очень надеялся, что собственными воображаемыми косточками, а не антикварным хрусталем, после чего ловко зацепился ногами за изогнутые трубки, свесился головой вниз и, придерживая маленькой ладошкой сказочную кудрявую бороду, затянул известную Феликсу песню.
«Обижают сиротинушку, обижают несчастненького, не дают житья бытья. Как мне быть? Где мне жить?»
Вопросы были риторическими. Древний дух, самоназвавшийся Селиверстом Игнатичем, жил в глухих лесных селениях по обеим берегам реки, позже названной Москвой, за сотни и сотни лет до появления князя Долгорукова, которому вдруг понадобился сторожевой острог по северному краю русских земель. Самоназвавшимся Селиверст был потому, как настоящего своего имени он никому и никогда не называл, считая, будто само знание этого тайного изначального имени позволит раскрыть некую подлинную сущность домового и навеки поработить, чего духу совершенно не хотелось. Князя же Селиверст любил помянуть дурным словом, тихонько, чтобы Зинаида Николаевна, бывшая Долгорукову дальней родственницей, не услышала. И упаси, старые боги, не оскорбилась.
«С него и началась ента ваша цивилизация в моей земле-то», — ворчал домовой. «Ни житья, ни бытья с нее нету».
Домовой, как выяснил Феликс, отчасти был прав. Древних духов правда стало меньше. Они откочевали на восток, в горы и в глухие сибирские леса. С другой стороны, Селиверст сам выбрал остаться здесь, в Московии. Собирал подношения с крестьян, шкодничал и изводил недостаточно щедрых бесконечными ночными разговорами и фирменным воем волчьего подранка. В 20 веке деревянные домики начали сдавать панельным многоэтажкам. Неразумных крестьян, на эмоциях и искренней вере которых проживал Селиверст, переселили в крохотные квартирки и начали принудительно образовывать. Селиверст корчевал от дома к дому, побираясь, как он выражался, на последних деревенских. В середине 20 века, во время большой послевоенной стройки, пожравшей последнюю его деревню, дух, голодный и злой, заявился в Министерство магии жаловаться колдунам на произвол и ущемление территориальных прав. Жаловаться ему понравилось, даже очень. Полсотни лет домовой бродил по кабинетам, изводя министерских магов рассказами о вреде мирового прогресса, требованиями переселить его в приличную деревню на свежий воздух и отменно питаясь их эмоциями, пока совсем недавно не нарвался на Зинаиду Николаевну. Ведьма, общество которой он разумно избегал все предыдущие годы, быстро нашла три десятка предложений о поселении в подмосковных многоэтажках и какой-то ведьмовской хитростью взяла с Селиверста обещание выбрать одно из предложенных мест, а до тех пор не покидать этого кабинета. Дух взвыл в прямом смысле слова, когда понял, что вместо всего министерства у него теперь одна неприступная ведьма, человеческий стажер с, на удивление, крепкими нервишками, да их редкие посетители, которые в скором времени и вовсе перестали заглядывать в кабинет, предпочитая решать вопросы по телефону или подкарауливая сотрудников редакции в длинных министерских коридорах. Свежий воздух, река, лес, далеко от шумных дорог и пыли, рекламировала Зинаида новые районы. А люди какие? Загляденье! Но Селиверст намертво подсел на деликатесный коктейль эмоций и магии, поэтому тянул время как мог, неизменно находя причину остаться среди колдунов и ведьм. То ему видовой состав леса в новом районе не нравился.
«Дубы люблю, а там одни тополя. Фу, пух от них, да срамота!»
То близость аэропорта.
«Как жить-то? Шумит, страсть!»
То отсутствие коров на окрестных полях.
«А где они молочка возьмут мне свежего? Я пакетное пить не буду!»
По поводу пакетированного молока Феликс с Селиверстом был полностью согласен, но проживание домового в редакции не одобрял. Каждое утро древний дух устраивал концерт, подпитываясь стажерским раздражением. А если Зинаида уезжала во внезапные и очень секретные командировки по важным магическим делам, он и вовсе скакал по стенам и качался на шикарной люстре, да так активно, что однажды чуть не обрушил ее вниз. Потому-то утром 2 января Феликс ожидал от оголодавшего духа большой прыти и готовился к худшему. Но тот еще немного покачался на люстре, а после и вовсе спустился вниз, чинно уселся в уголок и умолк. Выглядело это крайне подозрительно. Так скромно Селиверст вел себя только в обществе Зинаиды, но ведьмы в кабинете точно не было. Феликс глянул на стол напротив. Если у стажера дух навел безобразный бардак, то у Зинаиды Николаевны документы лежали двумя ровными стопочками. Ровно так, как начальница оставила их в последний рабочий день. В одной стопочке была его, Феликса, курсовая по магическому растениеводству, почти готовая к отправке в магический университет. До защиты было еще полгода, и сама она, со слов ведьмы, была откровенной формальностью, необходимой для полноценного зачисления в министерство. Предмет был самый простой из возможных, тема элементарная, с ее же слов. И самое главное, это был практически единственный предмет, который можно было сдать, не обладая внушительной магической силой. Стопочка побольше и попышнее, портретики и подколотые к ним резюме многочисленных родственников Петра Петровича, министра магии. Резюме на должность редактора, на его, Феликса, будущую должность. Он усмехнулся. Когда пришло первое резюме, он чуть не выронил из рук чашечку с только что сваренным Зинаидой кофе. Попал на стажировку в министерскую редакцию, а ему уже ищут замену. «Не обращай внимания», — ободряюще улыбнулась ведьма. «У нас всегда так. Маги живут долго, и детей у них бывает, сколько захочется. Браки стараются заключать между кланами. Такая традиция, чтобы не терять силу. Стоит появиться сильному мальчику или девочке, как они чуть ли не с пеленок помолвлены и устроены на работу, где могут пребывать сотни лет или пока не надоест. Сильных мальчиков и девочек много, средненьких еще больше, слабеньких множество. И всех их Заботливые родичи мечтают пристроить сперва в магический университет, после на хорошую работу. Министерство магии неизменно возглавляло список хороших работ.
«Разве нет мест получше?» — спросил Феликс, когда стопочка резюме выросла на пару сантиметров.
«Есть!» — ответила ведьма, вскрывая толстый конверт, запечатанный черной сургучной печатью с распахнувшим пасть драконом. «Во дворце. Но там официальная очередь, в которой учитывается титул, звание и родство с правящей фамилией. Этих...» — она кивнула на стопочку. «Возьмут разве что в дворцовые привратники». Стоило в Министерстве магии открыться новому отделу, редакции магического издания «Новый Аркаим», как об этом узнали мамки, няньки, дядьки и прочие заинтересованные в устройстве ненаглядных чад лица. А когда узнали, что вакантную должность занимает обычный человек, пока Феликса спасал авторитет начальницы. Заявиться к самой Зинаиде Николаевне Клейн-Михель с просьбой пристроить племянничка, доченьку или внучка стеснялся даже министр. Феликс старался не думать, что будет, когда он защитит курсовую, закроет стажировку и будет принят в штат министерской редакции. По плану Зинаиды, уже к концу года она собиралась переложить на ценного сотрудника весь груз собственных редакторских дел и полностью отдаться секретным расследованиям и загадочным магическим делам, по которым уже сейчас изрядно пропадала. Возможный карьерный рост выглядел одновременно соблазнительно и опасно. Как любой взлет, он открывал перспективы сверху. Но и падать при оказии должно было быть больнее и обиднее. Особенно если причиной падения будет не реальный прокол, а невинная селиверстова шалость духа, против которого бессильный человечек, как назвал его пакостник в первую встречу, был бессилен. Вот сожжет рукописи перед сдачей номера, и что? Останутся колдуны и ведьмы без рекламы новых магических притираний и новостей о здоровье его маг императорского высочества. Тем более, подобный опыт у Селиверста уже имелся. Дух немножко поиграл с огоньком. И вот Феликс выходит на работу в новогодние каникулы дописывать и восстанавливать пожженное. «В этот раз успеваю», — подумал стажер, перекладывая исписанные белые листы. «Пока успеваю». О том, что успевает он только благодаря неделе выходных, на которые все в министерстве замерло и которых в следующий поджог может и не быть, думать не хотелось. Феликс вернулся из воспоминаний прошлого и пугающих мыслей о возможном будущем обратно во 2 января. Покосился на подозрительно притихшего домового. Тот притих еще подозрительнее. Стажер хотел уже заняться черновиком какой-то очень важной рекламной статьи о новом сорте белого миорского вина, как дверь бесшумно распахнулась. В кабинет влетела Зинаида Николаевна, румяная, будто с мороза. Она выглядела моложе своих обычных 30. Скинула с плеч легкое осеннее пальто, которое тут же подхватил совсем поскучневший Селиверст. Ведьма была одета в тонкое шерстяное платье, длинное, в пол, как обычно черного цвета. На ногах у нее были черные лаковые туфельки, совершенно не по московской зиме открытые и легкие. Черная с серой седой прядью коса, длинная до колен. Обыкновенно туго собранная волосок к волоску, чуть растрепалась. Это показалось Феликсу необычным. Он привстал, приветствуя начальницу. «Алекс, чем занят?» Ведьма бросила на стол лаковую сумочку, насыщенно красную, в цвет любимой ведьмой помады. Запахло сандалом и корицей.
«Да, собственно, ничем».
Феликс отодвинул в сторону исписанные листы. Статья почти не пострадала от огня, только края немного почернели, но вполне пристойно написанный текст был цел. Осталось лишь исправить слово «божественное», которое со стороны заказчика кто-то будто специально вставил в каждом абзаце, выделив дополнительно первые 4 буквы. Так что мельком статья читалась как пестрая «Боже, Боже, Боже, Боже!». Работы впереди было немного. Заменить хвалебное «божественное» на менее приторные синонимы и в номер. Гораздо интереснее было узнать, что Зинаида делает на работе утром 2 января, в день, когда ее в министерстве быть точно не должно. Начальница улыбнулась теплой домашней улыбкой, неуловимыми движениями поправила выбившиеся из прически прядки. Коса тут же приняла свое обыкновенное безупречное состояние. Ведьма сверкнула глазами, как она обычно делала, когда смотрелась в зеркало в соседнем кабинете. Обыкновенное дело. Феликс уже привык, что она может смотреть через стену, хотя поначалу нервно дергался. Домовой с непривычки нервно дернулся, но вовремя заметил движение Зинаиды Николаевны, успел сориентироваться и услужливо отодвинуть стул за мгновение до того, как ведьма на него элегантнейше опустилась. «Алекс!» Феликс терпеть не мог, когда его звали Феликсом. И начальница с самой первой их встречи звала его любимым именем. «Алекс, предположим, произошло весьма странное убийство магического характера. Убит мужчина. Убийцы нет. Свидетелей нет. Магический след не обнаружен». О, это было интересно. Зинаида редко рассказывала о секретных делах, на которые отлучалась. Он знал только, что они связаны с прорывами магии в мир людей. Если свидетеля магической аномалии можно было убедить, уговорить или стереть память, то тут работала Зинаида. Если новости о магии просачивались в человеческие газеты или интернет, этим занимался отдел маскировки новостей. Они придумывали обыденное объяснение. Русалок в Ладожском озере маскировали воздействием паленого алкоголя, замеченных в подмосковном небе ведьм на метлах – миграцией журавлей, а колдующих при свидетелях магов, и такое бывает, хоть и запрещено, достижениями современной науки и техники. Иногда ведьма задавала ему загадки-задачки, всегда внезапно, без подготовки. По договоренности Феликс должен был сдавать задачки так же быстро, сходу, без раздумий. Зачем ей это? Он не знал. Однажды она обронила, что ей нравится его подход и оригинальный образ мыслей. Но ни до, ни после она не говорила, как использует его ответы. Со временем стажер перестал удивляться задачкам и даже научился узнавать тот задачный тон, которым она их озвучивала. Голос ведьмы менялся, становился чуть тише, немного вибрировал. «Допустим, — неуверенно начал Феликс, — мужчина пришел в парк, присел на качельку и неудачно упал. Информации было мало. Главным условием решения задачки было замаскировать нереальные события реальными, внешне достоверными, нормальными и обычными, в которые поверят люди и которые, что самое главное, не должны никоим образом намекать на магический характер инцидента. «Не выйдет», — покачала головой Зинаида. «Это солидный джентльмен». Он не полез бы на качель.
Хорошо.
Феликс принял к сведению и предложил новый вариант.
Зашел в бар. Началась пьяная драка. Хулиганов выгнали. И уже в парке они его догнали.
Зинаида звонко расхохоталась, прикрывая яркие губы ладонью. «Не подходит», — возразила она. «Убитый был сильным магом, мог положить рот у солдат».
Задачка была нетипичной. «Значит, события нужно замаскировать не только от людей, но и от магов?»
«Тогда нужно что-то совершенно банальное», — решил Феликс. «Когда это произошло?»
1 января, в новогоднюю ночь».
задумался стажер. Шел с корпоратива через парк, поскользнулся, упал, тюкнулся о камешек головой.
«Головой, парк, хорошая версия», — кивнула Зинаида и что-то застрочила в телефон. «Спасибо». Судя по реакции ведьмы, задачка была решена. Феликс вернулся к статье о свойствах редчайшего магического вина и даже успел вычеркнуть из нее все божественное, как в кабинет постучали.
Из-за шкафа высунулся крайне заинтересованный кончик селиверстовского носа.
Зинаида с удивлением посмотрела на Феликса, мгновением позже на домового.
Селиверст мгновенно оценил ситуацию и втиснулся обратно в зашкафье. Стук повторился.
«Войдите», — сказала Зинаида Николаевна.
Дверь осторожно открылась.